персонально ваш.
15:06 в Москве. С нами и с вами сегодня журналист Олег Кашин. Связь с прекрасным далеко. Сегодня, как и частенько, посредством скайпа проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. Олег, вы слышите нас?
Я да, а вот вы меня слышите?
Потому и мы что вас прекрасно вам... совершенно слышим.
Тогда здравствуйте. И поздравляю, наверное, с футболом.
Сейчас мы обязательно на тему футбольную поговорим. Я думаю, как бы нам не посвятили большую часть этой программы, я напомню нашим слушателям, что они могут стать зрителями YouTube-канала «Эхо Москвы», где уже началась трансляция. На основном канале YouTube «Эхо Москвы» идет программа «Персонально ваш». Там есть специальная форма, чат, куда можно писать свои вопросы, реплики и комментарии. Но напомню о традиционных средствах связи. Это плюс 7-985-970-45-45, номер для сообщений. Форма на сайте «Эхо Москвы» и твиттер-аккаунт «Вызван». Олег, ну что, футбол. Вчера наблюдали за этой игрой? И скорее даже не за игрой, а за ее последствиями и заявлениями некоторыми.
Вы знаете, я просто тоже хочу, чтобы, не знаю, это было в стенограмме, я сам ее мог перечитывать, зафиксировать для себя этот момент, поскольку вы правильно говорите, что я в прекрасном далеке или непрекрасном. И, конечно, как всякого... эмигранта, да, меня немножко гнетет отрыв от моего народа. И прямо скажем, я тот еще футбольный фанат, и я, соответственно, планировал просто по соцсетям следить, когда надо будет писать гол или что-нибудь такое. В итоге на пляже на берегу Ла-Манша я включил, значит, в телефоне BBC прямую трансляцию видео и кричал на весь пляж «Игорь», хотя до этого мои познания об Акинфееве ограничивались слоганом «Игоряна с сухарем». Вот, и это действительно незабываемый момент, хотя, собственно, я был там в отрыве от народа, и действительно меня это гнетет. Вот шутки шутками, это важная история.
Ну вот сегодня Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее ликование, которое охватило всю страну, сравнил это с... победой 45-го года и ликованием тогдашним. Вообще, ну, насколько это адекватная оценка? Мне кажется, что все-таки как-то, ну, жестко, нет?
Вы знаете, вот после матча предыдущего, да, или Саудовской Аравии, не помню, какой-то курский или орловский депутат сказал, что это была Курская дуга. И как раз над ним все смеялись, он был вынужден оправдываться и говорит, что имел в виду победы в общем, а не конкретный футбол, потому что, конечно, это слишком такое, ну, натянутое сравнение. Понятно, что с Пескова спрос другой, и понятно, что ему оправдываться не придется. Но действительно, чего уж там, у нас немножко есть такая травма, не травма, дефект, наверное, массового сознания, когда единственный опыт бесспорных побед, да, единственный исторический материал, на который все любят опираться, это вот те 4 года с 41 по 45 год, и ничего сопоставимого по врощенности в массовое сознание нет. Поэтому, наверное, уже надо как-то привыкнуть к тому, что любые вещи, любые эпизоды, положительные, отрицательные, у нас сравнивают с войной, со Сталиным, с Гитлером. И тоже вчерашний прекрасный спор в Фейсбуке у Сергея Пархоменко, когда он ругал Дзюбу, да, за жест отдания чести, что тоже вот это, значит, наш советский милитаризм, который врос... значит, да, в головы и так далее. Но, слушайте, надо как с этим жить, пора привыкнуть, да, что национальный костюм русского, это помимо кокошника еще и гимнастерка 42-го года. Ну окей, вот так у нас принято, такая наша традиция.
Ну и липецкий губернатор Королев, конечно, мне понравился. Эта история чудесная. Я так не понял, пресс-служба, что ли, его переубедила потом?
Очевидно, сам писал первые твиты, очевидно, ему все позвонили, покрутили пальцем у виска, в том числе те люди, которым он не может сказать, что их не будет слышать. И, конечно, смешно, что именно в Липецкой области, как тоже мы быстро узнали, очень много совместного российско-германского бизнеса. Я думаю, эти немцы тоже удивились тому, что как он к ним относится. Ну и то, что Королев ездит на Мерседесе на каком-то особенном, тоже все обсуждали, да, и тоже довольно забавно.
Меня просто удивило то, что насколько сам человек, сам чиновник не видит, сколь нелепы его эти оправдания, что в Твиттер кто-то пришел. Действительно, это уже какой-то, что ли, возрастной разрыв получается?
Ну, вы знаете, это повод, да, говорить об уходящей натуре этих олдскульных губернаторов типа Тулеева, потому что понятно, что вот эти новые одинаковые парни, которых назначают после прыжков со скалы, да, они себя так вести не будут. И поэтому, да, как раз Королев, над ним можно смеяться, но смеяться, я думаю, так добродушно, потому что это вот наш обком-обкомыч, которых человек того типа, которого завтра уже не будет. А уходящая натура всегда вызывает нежность, наверное, вот поэтому, да.
Напомню, да, нашим слушателям, что в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Персонально ваш» по скайпу журналист Олег Кашин. Нас не только можно можно слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, на других частотах в других регионах, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь, почти 1000 человек, Олег уже с нами. Олег,
здравствуйте, 1000 человек, да. Всем привет.
А вы один. А, Олег, если вот от нашей исторической называемой победы, да, абстрагироваться и в целом поговорить о чемпионате, о эйфории, о победе, об иностранцах, болельщики распоясались, и наши тут по крышам полицейских машин прыгают, да, и в Фейсбуке всякого рода позиции встречаются на предмет этого боления. В частности, есть группа, ну, таких довольно жестко настроенных и преимущественно украинских комментаторов, да, которые говорят, дескать, нечему здесь радоваться.
Я бы не сказал, что украинских, извините, там и половина эхо все-таки задействована, да?
Ну да, и путинские жмыхи, вот это вот все.
Да, привет, Карина.
Вы здесь какую, скорее, позицию занимаете?
Ну, вы знаете, тоже просто это такая вечно зеленая тема, как вот у меня на той неделе даже общался на дожде с Платоном, как его
Бесединым,
Бесединым, да, украинским писателем, который решил, значит, выступить на тему поколения шлюх, да? И тоже, ну, есть такое ощущение, что дискуссии, которые заведомо вызывают вот такой гигантский поток комментариев, да, как, ну, всегда, да, еще в ЖЖ было, что вот напишешь про хорошо ли было в Советском Союзе, да, и получаешь миллион комментариев. Напишешь про евреев, получаешь миллион комментариев. Участвуешь, напишешь про женщин, миллион комментариев. Напишешь, что неправильно болеют, получаешь миллион комментариев. И это выглядит уже, на самом деле, не как нечто живое, а как вот такая натужная история, когда хочется о чем-то поспорить, и люди, заранее занимая позиции в соответствии с очерченными еще много-много лет назад ролями, надевают эти маски, и вот как такие пожилые актеры, потные, одышливые, все такое, играют эту роль. Потому что вот я сегодня читаю, это опять же, наверное, уже украинский комментатор, Аркадия Бабченко, который, соответственно, призывает нас всех признать себя рейхом, да, ответственным за все кровавые преступления путинской тирании. И это не вызывает даже уже и возмущения, или там типа, что он себе позволяет писать. Но окей, это такой скорее анекдот, и тоже вот, ну, привычный элемент ландшафта. Всегда найдутся люди, которые напишут про путинский жмых, всегда найдутся люди, которые скажут, что значит, называть этих спортсменов нашими нельзя, и всегда найдутся люди либеральных, опять же, взглядов, которые будут говорить, нет-нет, это моя страна, моя команда, и надо отделять страну от режима и так далее. Тоже вот как Яшин сейчас был, как тот же Навальный, да, какие-то такие люди. И, в общем, тоже такая предсказуемая, всегда оживленная, но ни к чему не ведущая дискуссия. Пройдет там сколько лет еще? Еще 4 года до следующего чемпионата. Опять будут такие дискуссии, все опять будут удивляться и говорить, что там одни будут говорить рейх, другие говорить наша страна. И, в общем, все пределы, всем хорошо.
По поводу вот этого вот милитаризованного, что ли, сознания, о котором мы говорили минут 10 буквально назад, даже чуть меньше, с которым вроде как по вашей логике стоит, наверное, даже и смириться. Тут один из слушателей, который нам пишет сообщение, написал сообщение на +7 985 970 45 45, напомнил о таком дне, как 12 апреля 61 года, и, видимо, такой немой вопрос, почему с такой датой, например, не сравнить вчерашнюю победу, почему,
да нет,
все равно какие-то параллели именно военные идут.
Все тоже сравнивают, нет, на самом деле зря, ссылки на 12 апреля, конечно, тоже были, и тоже, на самом деле, ну, это не закрытый вопрос, не вопрос, на который есть однозначный ответ. Было 12 апреля 61 года и было лето 62 года, когда в той же стране с тем же народом, да, танки давили Новочеркасск. И тоже вопрос, отменяет ли Новочеркасск Гагарина? Ну, наверное, все-таки нет, извините, потому что как бы давайте как-то разделять и не отдавать Гагарина, вот опять же, в ту часть нашей истории, ту часть нашего общества, где есть ГУЛАГ, танки генерала Плиева и так далее. Вот, да, поэтому здесь я бы тоже, ну, как на месте русского народа, я сам русский народ, я, конечно, забираю эту победу себе, не хочу ее отдавать ни власти, ни либералам, никому, конечно, она наша, конечно, она моя.
Олег, а на этой победе долго еще можно выезжать, потому что верностью традициям, в Великобритании там, допустим, репетируют траур, а власти Новосибирской области вот решили организовать тут фестиваль комсомольской песни «Мы юности нашей, как прежде верны». Вот мы долго еще будем юности,
а это
собственно...
будет, это, наверное, столетие комсомола будет осенью, да?
Да, июль-сентябрь, ну, на сентябрь там.
Ужас. Да, да.
Вот в этом фарватере мы долго еще будем плыть, скажем
так? Тоже, вы знаете, как-то даже уже неловко быть оптимистом, но вот на той неделе был, как мне кажется, симптоматичный в Сомовский опрос, когда царь Николай II опередил Сталина по по значению среди персон времен гражданской войны. Какой был такой вопрос, хотя царь не воевал в гражданскую войну, но все понимают, что как бы, ну, он тоже оттуда. Да? И что царь победил, и в принципе, ну чего уж там, мы уже прожили 28 лет, 27 после советской власти, и если даже в 99-м году, когда вот там Россия проходила какие-то развилки, можно было достать... когда стали Путина, да, человека с опытом КГБ, который как бы нес в себе заряд какой-то другой советской пассионарности, нежели люди, находившиеся тогда у власти, и повернуть Россию в другую сторону. Или там даже раньше, из журнала «Коммунист» взять Егора Гайдара и, соответственно, пускай он делает экономические реформы. Сейчас у нас уже исчез класс людей с советским бэкграундом, сейчас все люди в России постсоветские, и даже когда празднуют юбилей комсомола, опять же, вот это, повторю это выражение, уходящая натура, мы понимаем, да, что это, скажем так, корпоратив, строящийся абсолютно по законам, а уже вот нынешнего нашего капитализма, да, и красные знамена, их прекрасные, сделаны на китайской фабрике, по заказу, оплаченному долларами, да, и в принципе никакого совка, никакого социализма здесь уже нет. Когда тоже мне очень нравится эта история, когда сталинисты, особенно 9 мая, да, по краудфандингу, заказывают рекламу на автобусе, чтобы был нарисован Сталин, называют его «Сталинобус», все возмущаются, тоже говорят тоталитаризм и так далее, но тоже это все-таки не такая тоталитарная черта, когда люди, самоорганизовавшись по краудфандингу, могут купить рекламу на автобусе. При Сталине такого не было, да, поэтому здесь как раз мы покупаемся на внешнюю оболочку, но на самом деле давно уже живем в другом мире, совершенно не советском.
Человек с принципиально новой какой-то пассионарностью, не отягощенный вот этим бэкграундом, он появляется, он вырисовывается как-то? Вот тот же освободившийся Олег Навальный, он может стать такой фигурой, занять какое-то место, какую-то нишу в новой российской политике?
А тут вопрос, хочет ли он сам этого, потому что тоже, вот, ну, мы, скажем так, у нас был же опыт создания в глазах людей образа сидельца, я имею в виду Ходорковского, да, когда на протяжении 10 лет, не имея возможности с ним общаться напрямую, не имея возможности знать, чего он хочет и как он устроен, о чем он думает, многие придумали себе Ходорковского, и, соответственно, многие были из его поклонников разочарованы, когда он вышел, оказался совсем не таким, как он есть. Я просто не знаю, чем хочет заниматься Олег Навальный, может, он хочет вернуться в почтовый бизнес там, или еще что-то. Ну, а так, если вдруг он захочет быть каким-то одним из лидеров навальновского движения, я думаю, это клево, потому что новых лиц у нас по-прежнему нет, и в этом пространстве тоже, да, и как бы добро пожаловать.
Мы, кстати, сегодня Олега Навального можем услышать в нашем эфире. Он вечером придет к нам на радиостанцию.
Да. Что касается...
Кальбас придет, наверное?
Нет. К девушкам нашим. Таня Фельгина и Ирина Воробьева.
Что касается Алексея Навального, вот освобождение брата, с вашей точки зрения, оно делает Алексея Навального как политика более, что ли, свободным в своих действиях? Потому что, ну, мы не раз слышали такой аргумент, который призван доказать то, что Навальный не практикует.
Да,
у него сидит брат.
Разумеется,
я об этом слышал.
Да, поскольку я тоже эти споры вел, и тоже мне говорили, ну как же так, ведь сидит брат, я очень рад, что этого аргумента теперь нет. А что касается вообще Навального как Навального, здесь, мне кажется, не менее важна вчерашняя история с митингами по пенсионной реформе, которая тоже вот... наверное, странно будет мне вас спрашивать, вы считаете, они провалились или имели успех? По-моему, провалились все-таки.
Я вчера был в городе, страшно сказать, Липецке, где местный...
У Королева.
Да, у Королева как раз все вот так совпало, где местный митинг собрал порядка 250-300 человек, и организаторы из штаба Навального говорили мне, что это, в принципе, для Липецка довольно достойная цифра, потому что прошлые акции, организованные их же штабом, собирали куда меньше людей. Не знаю, может быть, в конкретном Липецке это, да, успех. Что касается других городов, мне сложно было бы оценить.
Я просто сегодня читал нашего с вами Плющева на «Немецкой волне», и склонен с ним соглашаться, что вот на самом деле, конечно, главная аудитория вот этой истории про пенсии, те, кого она может взволновать, и пока, наверное, не взволновала, это люди там плюс-минус 40-45 лет, то есть слишком взрослые для, вот опять же, этой социальной категории, которую пропаганда называет «школота Навального», и слишком молодые для традиционного пенсионерского такого КПРФского протеста. И в принципе, Просто, ну, тоже, мы помним монетизацию, я помню монетизацию, потому что именно в те годы я много писал именно об социальном протесте. Потом было много всего еще, были там и автомобилисты, были даже рыбаки, когда был закон о рыбалке, и все такое. И был Платон, и каждый раз все ждали, что социальный протест как-то конвертируется во что-то политическое и, соответственно, к чему-то большому, серьезному приведет. Но мы тоже уже можем говорить, да, по итогам 15 лет, что никогда, 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 вообще никогда, никакие социальные темы вот так по щелчку в политические не переключались, потому что, во-первых, слишком многие исходят из того, что вот в этих спорах, в этом торге надо разговаривать с властью с почтением, чтобы не сжигать мосты, чтобы власть могла пойти навстречу, как тоже бывало даже в той же монетизации. Вот. А людей, которые пытаются политизировать этот протест, обычно на каждого одного такого человека приходится 10 тех, кто говорит, что нет, не надо разжигать, не надо политизировать, сейчас все будет нормально. И в итоге, да, все угасает и до следующего раза. Поэтому здесь как раз тоже, ну, не знаю, можно ли сейчас четко заявлять о каких-то прогнозах, но я как раз думаю, что пенсионные протесты не станут политическими.
Ну вот тут, что касается успеха или неуспеха вчерашних митингов, нам в чате YouTube пишут, что для 500-тысячного Липецка 500 митингующих это ничто, но и одновременно напоминают о Комсомольске на Амуре, Кургане и других городах.
Омске. Да, Омске, о городах, которые к востоку от, собственно, Уральского хребта, да, и в которых немножко все-таки своя социально-политическая атмосфера, даже по сравнению, там, не знаю, с не Москвой, а городами европейской части.
А вообще эта широкая география нам о чем-то говорит, потому что, ну, по всей стране фактически там десятки городов.
Десятки городов, да, мы страна большая, и все-таки, ну, как сказать, тема пенсионного, как бы, возраста, да, если не она, то какая другая
тема? А, кстати, тема повышения НДС вообще не педалируется, она как-то ушла на второй план.
Да,
масштабы несопоставимы, да?
Потому что слово НДС все-таки звучит менее народно, чем слово пенсия. Тут тоже, ну, важно понимать, да, что, конечно, ну, не то, что там с массой надо как с ребенком, да, с народной массой, но, по крайней мере, конечно, ну, просто у слова «пенсия» есть как бы фора такая в протестном плане, в плане социального отзыва. И тоже я опять вспоминаю монетизацию, когда уже на пике всего этого было придумано слово «замена льгот денежными выплатами», то есть нечто позитивное, замена, да. А также было, в общем, с реновацией, которая на самом деле, конечно, никакая не реновация, потому что реновация, мы знаем ее по Восточной Европе, когда берут старую пятиэтажку, обшивают каким-то красивым сайдингом и приделывают лифт. А снос – это не реновация. Но когда звучит реновация, все понимают, что это что-то позитивное. И вот как раз игра в слова, и мы тоже ждем, как власть сформулирует повышение пенсионного возраста так, чтобы оно звучало позитивно. Я слышал у Киселева, что это было продление трудоспособного возраста, то есть продление, да, как бы плюс. Но я думаю, еще мы услышим какое-нибудь яркое такое, яркое выражение, которому захочется аплодировать, кивать и радоваться, потому что, ну, тоже мы живем в мире слов, и как раз повышение пенсионного возраста – это плохое слово, негативное. Я думаю, Кремль на эту тему волнуется и переживает.
Ну, у Киселева были, да, сюжеты, они, правда, довольно неубедительны все. Это канва звучит, там учительница из Ставрополя почувствовала вкус профессии.
Вы знаете, ладно, у Киселева, он все-таки политический. Есть Малахов, есть Кизяков, вот я, правда, сами программы не видел, но смотрю эти анонсы постоянные, да, что Валерий Леонтьев, ему там 70 лет, но он чувствует себя пацаном. Евгений Стеблов чувствует себя ребенком, там какой-то актер стал папой в 70 лет. А никто не хочет стареть, никто не хочет уходить на пенсию, все хотят, значит, работать, всем хорошо, как бы. Да, это тоже удивительная такая компания, которая, ну, пока вызывает скорее иронию, но тоже посмотрим, что они еще придумают, потому что здесь как раз этот кейс интересен в том числе по возможностям для пропаганды, да.
Смотрите, есть еще компания профсоюзов Шмакова, да, которая вроде бы готова присоединиться к этому протесту, но не вполне понятно, какую роль они в итоге будут играть. Это громоотвод такой, на ваш взгляд?
То есть мы тоже знаем Шмакова, наверное, сколько уже, 30 лет.
Как облупленного,
строго. Да, возглавил ФНПР. Ноже, конечно же, такой тоже, ну, не передовой, а скорее, наоборот, какой-то арьергардный отряд власти, да, который, соответственно, ее прикрывает и, да, канализирует этот протест. Потому что, понятно, если там в твоем городе, там в том же Кургане сегодня митинг против повышения пенсионного возраста, ты собираешься на митинг и не задумываешься о том, что его устраивает ФНПР, приходишь, а там, не знаю, висят портреты Путина, Путин, помоги, и, в общем, ты оказываешься на лоялистской демонстрации. Буквально так работает, так не раз было, в том числе во время монетизации, как раз, где ФНПР тоже играла какую-то роль, хотя Хотя, как бы, извините просто, что я третий раз уже ссылаюсь на этот опыт, мне он кажется наиболее показательным в сравнении с пенсионными делами. Тогда, все крупные протесты, все крупные акции в городах организовывал неизвестно кто, по сути. Я помню в Химках, когда просто на мусорных баках во дворах появились листовки, что вот там ждем вас там, 1 числа на Ленинградке, да, и все выходят 1 числа на Ленинградку, а кто их вывел, непонятно. Я действительно, как конспиролог, думаю, что региональные власти, по крайней мере, не мешали этим протестам, а скорее даже и помогали, чтобы вести торг с федеральным центром и о деньгах, и о полномочиях, обо всем на свете. И здесь, поскольку тоже мы видим, что Путин демонстративно устраняется от этой проблемы, да, там уже анекдотом стали комментарии Пескова, что Путин не интересуется, Путин не знает, Путин не занимается и так далее. Вот демонстративное неучастие Путина и его, наверное, растерянность, да, оно обеспечивает вот общую такую нервозность в системе, когда даже эти уже, тоже о них мы говорили сегодня, новые губернаторы, которые, в принципе, заточены на то, чтобы всегда соглашаться с Москвой, я думаю, найдут для себя возможность торга, возможность отвоевывания и полномочий, и денег, и так далее, потому что, ну, действительно, это такая самая хлебная в этом смысле тема, самая хлебная история.
Ну, справедливости ради, Олег, вы сказали, что тема НДС как-то ушла на второй план. Вчера вот на том же самом липецком митинге там тема НДС звучала не раз, и вспоминали в том числе закон Яровой, богатство Сечина, то есть спектр был довольно широким, я к тому, что не знаю, как в других городах, в Липецке было именно так.
Митинг, это же был митинг Навального, да, соответственно, там Навальновская повестка, здесь тоже понятно.
Но там подогнали машину КПРФ, правда, красных знамен я там не видел. Слушайте, а то, что сам Навальный в этих митингах не участвовал, вроде как уехал за границу, тоже очень много каких-то муссируется дискуссий по этому поводу, вчера обсуждали в фейсбуках, чуть копии там не ломали по этому поводу.
Ну, тоже, вы знаете, это же как бы, как сказать, общее место, уже такой штамп, причем, наверное, нехороший, да, сравнивать Навального и Путина. Вот Путин тоже не пришел вчера на футбол, прислал Медведева, чтобы, если проиграют, да, не ассоциироваться, как, опять же, как принято говорить, принято считать. Навальный тоже, как мы понимаем, не ходит на те митинги, на которых, в успехе которых он, может быть, не уверен. Поэтому здесь как раз все логично, все нормально. Про заграницу, опять же, просто мне очень не нравятся эти спекуляции, когда вдруг десятки телеграм-каналов начинают волноваться из-за того, где Навальный проводит выходные. Ну, господи, ну, проводит и проводит, и поэтому давайте не будем присоединяться к их хору. Но то, что он действительно избегает тех политических проектов, в которых, скажем так, нельзя быть всеобщим любимцем, это, по-моему, очевидно. Это история про Крым, где, собственно, вот фраза про бутерброд была вытащена из него тисками вашим Венедиктовым, да, а до этого как бы не было позиции по Крыму. Это и, между прочим, дело Серебренникова и Малобродского, где тоже там многие творческие интеллигенты упрекали Навального в молчании. А вот, и здесь, я думаю, то же самое. Не уверен, поэтому не участвую.
Актуальность вот этих митингов, посвященных пенсионной реформе, протесту, она... Это такая одноразовая, что ли, акция? Или мы еще увидим
выход? Вы говорите актуальность. Актуальность митингов в день 1/8 финала по футболу.
Тоже спорно,
да?
Соглашусь.
Нет никакой актуальности, да? Конечно. Тут тоже не надо быть никаким специалистом по прогнозам. Конечно, к этой теме все еще будут миллион раз возвращаться. И об актуальности, наверное, можно будет говорить, там, не знаю, когда будет приниматься закон, или там осенью, или когда, собственно, дойдет до первых людей, которые вдруг окажутся не пенсионерами, хотя они этого ждали. А сейчас, этим летом, чемпионат по футболу перейдет в отпуска, и еще, в общем, несколько месяцев все будет тихо и спокойно.
Актуальность в том смысле, что решение правительства, оно такое свежее еще относительно, там, пару недель буквально прошло, я это имел в виду.
Олег Навальный... Ну, пару недель чемпионат идет, да?
Да, совершенно верно. Уточню по поводу визита Олега Навального. В среду он будет в нашем эфире, после 19-й, не сегодня. Вот такая история. Что касается других тем, мы затронем их более детально уже после новостей середины часа. Напомню вам наши контактные координаты, да, смс плюс 7985-970-4545, можете нам писать. Окошко на сайте echo.msk.ru, сообщение в эфир для вопросов Олегу Кашину, ну и чат в YouTube, твиттер-аккаунт вызван, работают. Стас Крючков, Андрей Ежов ведут программу, Марина Старстина уже пришла и прочитает нам новости буквально в ближайшие несколько минут.
Вернемся, никуда не уходите.
Персонально ваш.
прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Персонально ваш» с Олегом Кашиным, журналистом. Он у нас по скайпу в студии Андрей Ежов. Это я, мой соведущий Стас Крючков. Как всегда, по понедельникам. Тут нам Владимир пишет из Нижегородской области. Не вижу Навального в сегодняшнем расписании. Воробьева и Фельгенгауэр не вижу. Мы уже, да, мы уже исправили свою ошибку. В среду после 7 часов вечера Олег Навальный будет у нас в эфире. У Олега Кашина, судя по всему, над ним летают самолеты. Вы с нами?
Да, летают самолеты, вы правы.
Да, это очень хорошо слышно. Смотрите, тут закрывая тему с футболом, газета «Московский комсомолец» разразилась какой-то довольно адкой, на мой вкус, адким материалом, озаглавленным «Время шлюх» россиянки на мундиале.
Как раз я был не подготовлен, что называется, и мы когда общались с этим автором, он тоже сказал «Время шлюх». Нет, поколение. Шлюх, а потом уже исправили на время, через, там, не знаю, пару часов, потому что поколение шлюх, видимо, слишком радикально, да, а время как бы более абстрактно. Действительно, готов произнести речь, поскольку взволнован.
Да, я просто, Олег, я упустил, да. все-таки не могу поймать этот момент, когда, ну, настолько мы, что ли, стали пуританским и якобы целомудренным обществом, что газета «Московский комсомолец», которая, в общем, известна...
Сделала, да. Да. Состояние на рекламе, собственно,
вот
и делается.
Вот что,
да.
Что это, как это получается? Ну, что за идиосинкразия?
На самом деле, вот как-то меня даже удивили, когда говорите, когда же мы успели стать пуританским обществом? Мы не успели им стать, но еще с 2012 года у нас идет этот тренд, да, что у нас консерватизм, у нас семейные ценности, у нас Мизулина, у нас там еще что-то, вот, но мы понимаем прекрасно, и тогда, наверное, было понятно, что этот выдуманный консерватизм, выдуманные традиции домостроевские, да, они как-то вообще не имеют отношения к нашему вполне передовому в этом смысле обществу, которое, собственно, всегда было, ну, всегда на протяжении, собственно, 17-го года, по крайней мере, поскольку дата его рождения все-таки там, не раньше, а всегда было более-менее нормально относилось ко всем таким вещам, любым, там, не знаю, супружеским изменам, с разводом, абортом, ко всему на свете, и делать из нас православный Иран, ну, просто невозможно. Вот, но все-таки это тоже отдельный важный момент, такой очень скользкий, и я бы коснулся его. Автор этой статьи все все-таки Платон Беседин, он присоединен к России вместе с Крымом, да, он гражданин России с 2014 года, как та же Наталья Поклонская, которая тоже вызывала у многих недоумение своей вот этой ультрамонархической позиции. И действительно, это звучит забавно, а может быть даже и грустно, но люди, которые пропустили 20, там сколько, 23 постсоветских года, они пока не очень вписываются в нашу нынешнюю там культуру политическую, там, не знаю, медийную, какую угодно. Представить такую статью в украинской прессе, да, там, не знаю, на сайте «Украинская правда» или еще где-то легко можно, да, Украина, она другая планета в этом смысле. А для России это диковато звучит, понятно, что МК, таблоид, МК как бы хочет на громкой теме как-то заработать себе клики и тиражи, но для читателей, тем более вряд ли мы все читатели МК, я думаю, просто унизительно участвовать в этой дискуссии, делая как бы такого рода подарки желающему прославиться украинскому автору, желающему пропиариться газете и так далее. Но правда, это действительно вымученная дискуссия, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в жизни россиян.
Ну, собственно, казалось бы, и поколение само демонстрирует иные тенденции. Тут вот ВЦИОМ провела опрос и выяснила, что треть молодых россиян, по данным этого центра, хотят навсегда покинуть пределы страны. То есть, строго говоря, поколение подросло. Как, на ваш взгляд, эта тенденция как-то связана с политическими процессами? Или вот поколение позднеельцинского времени, да, лишенной условности на предмет границ и ограничений такого рода, оно вот оно состоялось и демонстрирует свою готовность не обращать внимания на эти пределы, не, на эти рамки?
Здесь я бы даже проще сказал, наверное, такая не социальная мода, а тусовочная даже мода, в том смысле, что, окей, модно говорить, пора валить уже много лет, да, и люди, следующие за этой модой, люди, которые всегда хотят быть как все, да, они тоже говорят «пора валить», при этом совершенно не значит, что они свалят или собираются, или что-то имеют в виду. А просто вот, да, это такой тренд уже, там сколько ему, много-много лет, или как пел Захар Прилепин, наоборот, «пора валить тех, кто говорит «пора валить». Вот, и скорее это такой просто признак того, что носят в этом сезоне, в этом, в прошлом, в позапрошлом и так далее, а не в том, что... там, политические перемены привели к росту эмиграции. Они наверняка привели, они привели, но при этом эмиграция сегодня, как бы, да, это не эмиграция в 1974 году, когда пересекаешь железный занавес в одну сторону и никогда больше не возвращаешься в Россию. Люди, живущие за границей, регулярно бывают в России, всегда как бы граница открыта в обе стороны. И, в общем, тоже, между прочим, вот поделюсь немножко смежной темой. Я вчера в туркменской прессе оппозиционной прочитал какую-то жуткую...
Олег...
С Олегом Кашиным у нас как-то со связью с ним довольно плохо. Я напомню, что эта программа персонально ваша. У нас в прямом эфире журналист Олег Кашин по скайпу. Именно этим и обусловлены те проблемы, которые вы сейчас слышите. Я просто хотел еще сказать, что тему вот эту вот с опросом в ЦИОМ и с желанием или нежеланием молодых людей уезжать из страны мы будем обсуждать после 4 часов дня в дневном развороте. Вы можете также присоединиться к этой, ко всей дискуссии, которая стартует уже где-то через 25 минут.
Ну и плюс ко всему, Олег тут сказал, что это некая мода, но тем не менее ВЦИОМ, да, официозный такой центр изучения и исследования общественного мнения, и тем не менее 31% говорит нам о том, что это не просто тенденция, а некая новая реальность, да, и показатель весьма-весьма значим. Олег, вы снова
Олег Кашин.
Отлично.
Да, я оборвался, причем не знаю на каком этапе, я пытался рассказать только тюменского студента, но, видимо, просто не судьба.
Вы
да?
начали рассказывать, и тут-то все и кончилось.
Вот, его позвали на конференцию студентов, у него был обратный билет, собственно, и турецкая виза, но вылететь ему не дали, почему туркменские власти посадили его в тюрьму, никто не понимает, что это такое. Вот сейчас умер его папа, и его маме запретили ставить надгробие на могилу папы. И, в общем, тоже вот это, читаешь эту историю, понимаешь, насколько даже само слово «эмиграция из России» сегодня не имеет отношения к тому, чем была эмиграция для людей в таких обществах, как Туркмения, каким был Советский Союз. Поэтому, когда мы сегодня говорим о миграции, имея в виду вот, там, то, что уезжающие сегодня наследники, там, не знаю, Бродского, Солженицына или Бунина, да, все-таки это не совсем так, и это немножко спекулятивный разговор, конечно же, вот что я хотел сказать.
Еще одна тема. Сергей Сергеевич Митрохин тут вступил в неравную схватку со своими прежде соратниками, да и нынешними соратниками, и был не понят.
Ну и вообще столичное яблоко вступило в такую нешуточную схватку со здравым смыслом. На мой взгляд, уже давно она продолжается. Мы наблюдаем за этим замиранием сердца.
Слова прозвучали об аппаратных репрессиях в яблоке со стороны Митрохина.
Да, сегодня я собственно... комментарий Игоря Яковлева, пресс-секретаря партии «Яблоко», что «Яблоко» не будет выдвигать кандидата в мэры, да? Но при этом, я думаю, Митрохин с этим не согласен, то есть, правильно?
Ну, он отозвал свой иск к «Яблоку», да, и, собственно, он признал, что может пройти тот самый муниципальный фильтр, не будет участвовать. Вот нам сама эта история о чем-то говорит, мы здесь ставим точку в политических притязаниях этой, ну, некогда авторитетной партии, для многих, может быть, сохраняющей такой авторитет.
Вы знаете, еще я помню, там уже в зрелые какие-то нулевые, там условно 2007 год, были выборы, по-моему, Мосгордумы, а может быть и Госдумы, когда многие либеральные интеллигенты еще были готовы голосовать за «Яблоко», и Кремль создавал спойлерские партии. Одна из этих партий, по-моему, «Гражданская сила», наверное, где был Борщевский, у нее был слоган «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое». И это вызывало такую естественную реакцию, вот кремлевская ложь про партию «Яблоко». Сегодня то, что «Яблоко» гнилое, это стало общим местом вообще в любых разговорах на эту тему, но при этом надо отдать «Яблоку» должное. Вот в этой довольно тухлой ситуации, когда, в общем, ну, неважно, кто будет от них кандидатом в мэры, да, они сумели сделать так, что... Эта бессмысленная интрига вызывает живой интерес в том смысле, что типа ничего себе, неужели это еще не дно, да, неужели можно, может быть, еще что-то более радикальное. Как раз я наблюдаю по себе, по своим знакомым, мне тоже интересно смотреть, как партия «Яблоко» поедает сама себя. Но и тоже отдельная история такая вставная, да, есть фигура Максима Каца, наверное, одного из самых ярких людей, пришедших в политику на волне после Болотной, и... Совсем недавно, в прошлом году, Кац был звездой с этим политическим обером, да, когда муниципальных депутатов с помощью своих оргструктур проводил вот, просто по щелчку муниципальные собрания. И поскольку Кац активный участник тоже конфликта вокруг «Яблока», вот мне его действительно жалко, просто потому что это аппаратная туша, да, его погребла. И как бы нет больше политика Каца, есть какой-то вот очередной яблочник, который ведет борьбу с внутренними, даже не физическими мельницами, а воображаемыми мельницами. Просто вот Каца жалко отдельно, а «Яблоко» не жалко.
Журналист Олег Кашин в прямом эфире «Эхо Москвы». На минувшей неделе история вокруг дела Юрия Дмитриева, судя по всему, началась заново. С вашей точки зрения, это именно месть силовиков, всей этой машины, которую никак не отпустят. Просто это самая такая распространенная оценка, о которой я слышал в последние дни. Согласны с ней?
Ну вот вы знаете, в документальном кинохите последних недель в фильме о Собчаке, дело Собчака, да, есть интервью Путина, где Путин объясняет, почему сажали Собчака. Потому что система не имеет обратного хода, и если возбудили дело, то надо его довести до посадок, иначе, как бы, ну, силовики себя вести не умеют. Это Путин, который тогда Собчака спасал, говорит о событиях 20-летней давности. Прошло 20 лет, и как бы система ведет себя точно так же, но, собственно, уже нет такого Путина, который бы по этому поводу вздохнул и, там, не знаю, посадил бы Дмитриева его на самолет и вывез бы его в Париж. Два момента. Первый момент. Всегда во всех громких делах есть вот такое, наверное, так устроено восприятие человеческое, когда история длится какое-то время, у многих людей возникают сомнения. Я тоже просто наблюдал по своим знакомым, которые уже, когда дело Дмитриева тянулось, там, который месяц, начали сомневаться, а вдруг правда педофил, да, ну, сфотографировал девочку, да, вдруг там нет дыма без огня и так далее. Но все не так однозначно, стандартная история. Сейчас, когда началось второе дело, случилось его это задержание и так далее, вот уже можно сказать, что все так однозначно, потому что система нам показала, что она хочет его посадить во что бы то ни стало. Почему хочет? Наверное, обиделась, да, наверное, компанию в защиту восприняла как личный вызов, соответственно, теперь будет с удвоенной силой его сажать. И тоже отдельный момент. Мы привыкли, что когда вот есть какая-то компания защиты, да, есть какое-то громкое дело и есть оправдательный приговор, оправдательный приговор ставит точку в этой истории, хэппи-энд, все свободны, всем хорошо. Здесь мы видим, что хэппи-энда не бывает, и даже после оправдания человек не может чувствовать себя свободным, защищенным и так далее. В этом смысле дело Дмитриева кажется прецедентом, в том числе и вот с такой точки зрения.
Дело еще одного сидельца. Сенцов держит голодовку, 50-й день, и все это уже в опасную стадию вошло, несмотря на договоренности между Путиным и Порошенко. Омбудсмены Денисова и Москалькова там по-прежнему пикируются, чемпионат идет, и вопрос никак не решается. По ощущениям, все-таки произойдет этот обмен 23 на 23 по какой-то иной схеме? И, собственно говоря, о чем мы здесь, какой вывод для себя мы можем сделать из происходящего?
Ну, вы знаете, вот тоже вернемся к тому, что было вначале про футбол, там украинские комментаторы, да, вот как раз у них, вот именно вот у этой, у круга Аркадия Бабченко, да, случился такой прям разрыв шаблона после обращения Сокурова к Порошенко на днях, да, когда не российского президента, а украинского, режиссер Сокуров просит помочь освободить Сенцова. И здесь, в принципе, это не настолько абсурдно, как может казаться с первого взгляда, да, потому что вот все-таки нету ощущения, что украинская сторона, которая там на словах переживает за Сенцова, готова освобождать его любой ценой, да, там всех на всех, отпускать всех граждан России и так далее. И в принципе нет ощущения вот этого хода со стороны Украины. Что касается голодовки 50 дней, как раз тоже звучит жестоко, цинично, но все-таки я повторю, что говорил в прошлый раз. Наша гулаговская традиционная система не позволяет человеку, если он хочет умереть от голода, умереть. Его будут насильственно кормить. Собственно, насколько понимаем, Сенцову уже дают эти смеси. И когда Денисова говорит, что это пытки, извините, ты хочешь, чтобы не было этих пыток, чтобы он действительно умер от голода, а вот мы с Фсином не хотим, чтобы он умер от голода. Поэтому здесь как раз эта цифра 50, которая вот по соцсетям ходит, но когда это будет 150, а он будет по-прежнему жив и как бы продолжать голодовку, наверное, это уже будет каким-то абсурдом. Поэтому здесь тоже я призывал бы к осторожности в эмоциях, скажем так. А так, да, я думаю, его обменять, конечно же.
Долгожданная для многих встреча Путина и Трампа вроде как пройдет 16 июля, и подготовка к ней была какой-то такой атмосфере секретности проходила, анонсировалось заранее объявление даты и времени. Вообще итог-то будет? Или это громкая такая история, которая начинается вот так вот ярко, а закончится непонятно?
Ой, ну тут тоже, что называется, дан международника. Совершенно все-таки стараюсь избегать международных тем, но поскольку Трамп такая фигура, скорее уже нашего фольклора, да, у нас перед глазами пример его, причем такой драматичный, срывавшийся не раз и так далее, встречи с Ким Чен Ыном, которая, в общем, тоже состоялась, но можно ли назвать ее исторической или поворотной, или разделившей жизнь на до и после? Наверное, нет. Я думаю, мы увидим массу эффектных фотографий Трампа и Путина, как один с другого стряхивает перхоть, или обнимается, или еще как-то. Вот, наверное, это будет пища для комментариев наших соответствующих комментаторов, но представить себе, что она что-то изменит, а как она может изменить, на что она может изменить. Я думаю, да, что для, опять же, вот для среднекремлевского внутреннего общественного мнения успехом будет, там, не знаю, признание Крыма, признание Донбасса, признание всего на свете, но мы понимаем, что это невозможно, несмотря на фразу Трампа «посмотрим». Поэтому здесь я ставлю просто на эффектный визуальный ряд, не более того.
А вообще, кому эта встреча нужна больше? Ну, очевидно, что Трампу она как-то нужна постольку поскольку, потому что Путин для него в ряду с Ином, по сути. Не так?
Ну, не сказал бы, наверное, что Путин в ряду с сыном все-таки, потому что Путин это Путин, и все-таки Трампа не обвиняли в том, что он его сделал президентом. А вот нет, я думаю, обоим примерно одинаково и нужна, и не нужна, потому что не думаю, что есть какая-то вера в то, что вот личный контакт может изменить все в отношении с Западом, что случилось за последние 4 года или больше. Поэтому здесь как раз символизм да, а история нет.
Но есть подозрение, что внутри страны федеральные телеканалы, конечно, эту тему отработают
на полной программе. Но они отрабатывали даже, когда они встречались там полсекунды, жали руку на полях саммита. Да, да, да. Поэтому здесь сомневаться не приходится.
Что же будет сейчас вообще? О, ужас. Тут Путин, кстати, присвоил ряду частей российской армии название украинских городов.
Да,
я
да,
знаю,
да,
я
да,
это
да.
как какой-то кремлевский троллинг воспринял.
Там еще есть Трансильванский полк, это уже не совсем Украина, но тоже красиво.
Ну, там да. в том же направлении, в любом случае.
Да,
это
да,
что такое?
Трансильванский полк графа Дракула. Но это тоже, на самом деле, тоже мы не можем четко говорить, но, наверное, это все-таки не Путин, а Шойгу, который, я тоже не устаю говорить, что у нас был министр обороны Меблищик, как мы помним, да, был до него министр обороны Филолог Иванов, был ракетчик, был кто угодно, а теперь на министр обороны пиарщик. Как раз Сергей Шойгу, его главная все-таки ценность со времен МЧС, со времен его, там, не знаю, карьеры вот в этих структурах, он умеет создавать вот какие-то такие не имеющие отношения к практическим делам, но мощные, эмоционально мощные образы. Да? И здесь как раз это ложится в то, что он делал до сих пор. И возвращение сталинской формы парадной вооруженные силы, и возрождение Семеновского Преображенского полка, и Таманской Кантемировской дивизии, которые тоже как бы были почти расформированы и так далее. То есть здесь как раз с традициями, с символикой, вот с такими вещами он играть умеет. Это, я думаю, его история. Ну да, наверное, это троллинг довольно забавный, судя по тому, как эти заголовки всех взволновали, что да, там Львовская дивизия, Житомирская.
Но... Олег, а вот возвращение, образ возвращающегося после снятия с него обвинений из Франции сенатора Керимова, миллиардера Сулеймана Керимова, да, он о чем нам говорит? Европейское правосудие разобралось, и все там было кристально честно?
Почему-то, вот опять же, любимая всеми строчка из стихотворения про фабрику крутится в голове, да, как этих нищих провели. Вот буквально французское правосудие, наверное, оказалось бессильно перед, как это правильно назвать-то, ну, все-таки давайте не будем считать Сулеймана Керимова каким-то вот самостоятельным частником, миллиардером, который сумел там с первого рубля сделать себе это состояние. Конечно, он часть большой системы, конечно, он человек очень мощно интегрированный в, там, не знаю, в тот бизнес, который у нас принято называть путинским. Не факт, что лично путинский, но вот какие-то государственные силы составляют основу этого бизнеса. И понятно, что саму эту схему, ее можно объяснить на сайте, там, не помню, как он называется, «Путинизм», да, где объясняют там про Тамбовскую ОПГ, про мэрию Петербурга 90-х, про фронтирующих олигархов и так далее, и так далее. Вот. Но поскольку, да, поскольку для Франции, для французского суда, для любого западного суда Керимов – это отдельный олигарх Керимов, наверное, очень трудно до него докопаться. И здесь, как раз, я думаю, произошло что-то в этом роде.
Минута остается до конца нашего эфира. Я предлагаю свою композицию вернуться в самом конце к футболу. Завтра сборная Англии сыграет с Колумбией. Как вообще там настроение, я имею в виду, в Великобритании? Насколько же все масштабно происходит, так же болеют люди, как в России?
Как раз вчера был в пабе, на котором большая вывеска, что вот мы территория свободная от спорта. Нет, на самом деле я не думаю, что какая-то страна, где смотрят футбол сегодня, даже если это Латинская Америка, даже если там играют, может сравниться с Россией по степени вовлеченности общества в это боление. Поэтому здесь как раз не может быть, я думаю, ничего. Конечно, центр мира, центр не только футбольного мира. Сегодня Москва, улица Никольская, и опять же, действительно жалею, что я не там.
Спасибо большое. Это был журналист Олег Кашин в программе «Персонально ваш». Не без проблем со связью обошлось, но что делать?
Провели программу Андрей Жов и Станислав Крючков. Встретимся с вами буквально через несколько минут уже в программе «Дневной разворот».
«Персонально ваш».